Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Владислав Худяков, партнер в «Прагматике». Влад, привет!
Привет!
Обычно мы начинаем с того, что я задаю вопрос гостю, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Ну, вероятно, я часто пишу в комьюнити, там, в группах телеги по View, да, это в сообществе. Множество разных чатов. Сейчас начал активно выступать. Меня мог кто-то видеть на нескольких конфах, митапах. Ну, вероятно, пока это, конечно, возможно, все, но...
Я еще видел у тебя 2 статьи на Хабре, там, по 10 тысяч просмотров у каждой.
Да. И еще, возможно, статьи.
А сегодняшний выпуск снова выходит при поддержке Авито Тех. Сообщество инженеров Авито продолжает выпускать собственное шоу «По домам», где в уже ставшем классикой стиле интервью без интервьюера раскрываются личности фронтендеров компании. Ведь в IT, и в том числе в их корпорации, работают совершенно разные люди. У каждого свой опыт, свое видение разработки и свои любимые фреймворки. И, как вы знаете по моему подкасту, показывать человеческую сторону разработчиков может быть крайне интересно. Каждую неделю ребята рассказывают о своих проектах, что они делают каждый день, какие задачи их драйвят, какие технологии они используют. На канале уже 7 выпусков. Например, в последнем выпуске фронтенд-инженер Григорий Зданович рассказывает про разработку в студенческие годы, любовь к Node.js, прокачку через тестовые задания и свою детскую мечту. Смотрите выпуски шоу «По домам фронтенд» на YouTube-канале Авито Тех. Переходите по ссылке в описании.
Хочется всегда начать спросить, как, в принципе, ты попал в IT. Я пока опущу, что я не до конца понимаю, что такое партнер в «Прагматике», но это мы обсудим чуть дальше. Но в целом, как ты попал в разработку, во фронтенд-разработку и так далее?
Это начиналось очень давно на уровне там таблиц, да? Это Photoshop CS9. Ты просто что-то накидал сам сдизайнерил, грубо говоря. Потом ножом вот так вот порезал этот весь макет и экспортировал его в HTML, и там у тебя реально все на таблицах. Закругление, тени, все вообще. И, соответственно, по-малому как-то все это интегрировал.
Какой был первый момент, когда такой начну вот делать странички на HTML?
Это, наверное, просто какое-то погружение, знаешь, инструментов, которые есть на компе. То есть я был еще там мелкий, да, это, наверное, даже лет, наверное, 12 было, если не меньше, точно не помню. Был комп. У отца там был, значит, знакомый, который занимался компами, и он, соответственно, все проги предустановил, все поставил, ты такой как бы разбираешься, что с этим можешь сделать. И раньше была тема такая, что-то виртуальный тюнинг, что-то такое. Ну, когда, короче, берут картинку с машиной и визуально, типа, с другой картинки там колеса подставляют, короче, что-то такое. Ну и, в общем, я в этот Photoshop углубился, и как раз-таки это, наверное, меня подвело к тому, что... Я что-то начал накидывать, а потом еще такой подумал, блин, из этого типа можно страницы делать. Как раз-таки там изучил экспорт в HTML и уже начал как бы работать чисто со страницами. То есть думать о том, что как сделать там, чтобы картинка мышкой там не таскалась. Это надо было типа там фон перевести, картинку, чтобы она как бы в layout, чтобы она, короче, была нетаскаемой. Дальше как бы вся жизнь была чисто волнами. Неснижаемый интерес к вебу. И при этом как бы постоянное разностороннее кидание типа там в диджейку звук, плюс обратно в веб, лет 16 там типа с парнями погулять надо успеть, всякие турники. Ну и ты, короче, вот тебя так постоянно бросает, и окончательно как бы я уже, наверное, остепенился тогда, когда вся история перешла на флоуты. Я такой типа, блин, надо изучать флоуты. Просто какой-то переломный момент, когда я понял, что все-таки типа веб — это мое, и надо туда гораздо глубже копать, плюс технологии как бы они улетали вперед. Все, я помню, что что-то флоты, ну, я не совсем понимал вот эту блочную верстку, и начал в нее как бы углубляться, копать. И как только, то есть, ты все это освоил, вроде бы все, макеты получаются, там after before появились, все круто. Ну, началась работа очень активная по адаптиву. То есть я тогда поступил уже в архитектурный институт Екатеринбурга, но как бы с углублением в информатику. То есть мы там 3D-модельки собирали, там была также дисциплина по информатике, именно по как раз таки вебу. То есть мы собирали какие-то странички. Но это было как бы мне не очень интересно, потому что я это уже знал. Типа с преподом это был такой коннект. Он как бы, если нет, ну, есть вопросы, типа, идите к нему. Постепенно, как бы, это все вот перерастало в то, что... ну, я уже в инстике начал, как бы, подрабатывать, фрилансить. То есть, я официально не устраивался, но у меня были моменты, где я, как бы, мог что-то подверстать, что-то сделать и отдать.
Смотри, звучит так, как будто бы ты прям почти всю осознанную жизнь идешь вот параллельно с вебом. Как тебе вообще ощущалось вот это вот стремительное изменение технологий веба? То есть, опять же, ты начинал там на совсем древних. Как тебе ощущался переход, когда уже никто не нарезает макеты в фотошопе и вот это вот все? То есть, вот, как человеку, который прям вот с этим вот рос.
Ну, если смотреть переход там, да, на флоты, то это требовалось какое-то погружение все равно, да, как бы осознать там что-то еще. А если смотреть переход на фликсы и все, что вот сейчас происходит, то это, во-первых, и видосы есть, можно разобрать гораздо проще. И фликсы — это вообще что-то такое, когда ты просто берешь и используешь, и это работает. И ты особо не вникаешь, у тебя есть инструмент, и он, ну, достаточно легкий, гибкий, и это круто. Все, что сейчас происходит, да, новые технологии, там, точнее, новые инструменты, технологии, в это гораздо быстрее вгружаешься, потому что задачи растут. То есть важно, как бы, сейчас уметь еще расти вширь, понимать, да, аспекты там все равно, как деплой происходит. То есть понятно, что если ты фронтендер, тебе, возможно, типа, это не надо. Ты можешь только узкопрофильно расти и там получать свою зарплату, и все. Но так как мы все-таки работаем, да, среди программистов разных специальностей, нам важно иметь общий язык, хотя бы как-то на общем понимании. И поэтому, чтобы в момент закрыть какую-то задачу, все равно, как бы, я не вижу здесь ничего плохого, вникнуть, разобраться и сделать. Да, это будет не тот уровень, но как бы ты это сделаешь, поймешь, что, ну, ты более, как бы, для себя, да, преисполнишься, так сказать.
Как ты в итоге вообще попал именно уже, там, не знаю, во время института, после института на какую-то коммерческую работу? Что это было и как вообще дальше это происходило?
Ну, это все-таки как раз-таки фриланс какой-то. Ну, даже не то, что фриланс, это команда, да, ребят, которая, как бы, мне подкидывала макетики, причем за адекватные деньги, да, на то время. Я не точно не помню, там, грубо говоря, один сайт – это, ну, 10-15к, то есть нормально для студента вообще весьма. И работали вот именно в таком режиме. После я уже понял, что мне надо найти работу. Тогда, мне кажется, было гораздо проще устроиться. Во-первых, спецов было, кажется, в разы меньше, да? Плюс, ну, я не знал, что я хочу. То есть мне было без разницы, куда устроиться. А тут, наверное, вывозили чисто софт-скиллы. Потому что ты пришел, ты такой, тебе когда... Ну, то есть когда ты хочешь начать работать, ты говоришь, ну, типа, поставить комп, сейчас пойду работать. Вот, и вот все это на таком основании было. Это была компания, направленная на недвижку, то есть это чисто на застройщики. Там мы пилили обычно сайты как раз-таки жилых комплексов, это и всякие интерактивные карты типа с инфраструктурой, да. Причем там уже использовался в последний момент там Mapbox. Понятно, что Яндексы были, но хотелось сделать, как бы, жилые комплексы возвести в 3D-ху, и ты, как бы, туда добавляешь, они еще... Ну, карта, короче, она объемная. Круто казалось. Вот. Помимо этого, это всякие, типа, интерактивные карты SVG-шки. То есть это полигоны, у тебя там есть развертка этажей, ты нажимаешь, попадаешь в квартиру, там можешь, как бы, навести... Ну, в общем, это интерактив, именно связанный с застройщиками. И оттуда как раз-таки, ну, наверное, началось какое-то развитие. То есть я понимал, что я делаю примерно одно и то же, тем более, что дизайнеры зачастую брали, просто что-то перекрашивали, да, какие-то компоненты уже могли постепенно, как бы, быть переиспользуемы, да, то есть, ну, все равно их, как бы, под себя редактируешь. Это, наверное, вот как раз то место, да, на котором я начал расти, потому что в момент, то есть, начала вот эта вот зарплата, короче, начала плавать. Это могло быть, типа, там, 30к на то время. В момент я мог получить 15 косарей. Так как я пытался еще совместить с диджейкой, то есть, на момент, как бы, я работал чисто по выходным, играл в клубах, я понимал, что я, ну, деньги не главное, в тот момент было, потому что, как бы, это компенсировало диджейка. То есть в совокупности я зарабатывал нормально и сидел долго на этом месте, то есть это было 3 года. А потом в момент почему-то мне, как бы, прям щелкнуло, я такой думаю, ну, камон, я могу просто работать 4 там, да, выходных, грубо говоря, и не забивать там свои дни, будни, и буду зарабатывать примерно столько же, сколько зарабатываю на вебе. То есть, ну, это тоже там 1020 можно было зарабатывать спокойно. Я помню, что я что-то даже как-то там что-то соврал, когда я увольнялся, мол, то, что все, я как бы понял, что веб не мое, как бы я пошел. И вот это вот свободное плавание, знаешь, ну, типа, это связано даже с выгоранием. То есть я прям жестко выгорел, понял, что мне за это еще как бы и не платят особо. Задачи были как бы достаточно, ну, трудные на тот момент. Я посидел недели две, наверное, или три дома, поработал на диджейке, там что-то поиграл. И такой думаю, ладно, типа, надо ну, выставить, короче, резюме хуновое. И как-то так получилось, то, что я, получается, раскидал несколько вакансий, и мне как бы набрал Женя Яровой, это как раз-таки основатель, да, Прагматики, и говорит, ну тогда это еще была студия Ярового. Ну я сходил на собеседование, пообщался на уровне того, где я работал, да, и куда я попал, это был уже какой-то логичный веб, типа это уже все красиво, все в принципе типа юзабельно, сложные там канвасы какие-то, ты сидишь как бы, у тебя башка пухнет от того, что ты даже не знаешь, как это делать, и ты понимаешь, что это будет точно точка роста.
Смотри, по поводу Прагматики, как раз, насколько я понял, ты там был разработчиком, затем стал техлидом, а теперь ты партнер Прагматики. Вот можешь, в принципе, рассказать, как происходит этот переход из разработки в бизнес и переход ли это из разработки в бизнес?
Смотри, Прагматика – это вообще продуктовый дизайн. То есть это только дизайнеры, грубо говоря, да? Это все, что связано с веб-дизайном. Тут как бы куча процессов, типа аналитики, концепты, ну, вся эта история. То есть это чисто дизайн, это дизайн-компания.
Но подожди, это изначально. А потом я, когда готовлюсь, смотрю в Инстаграм, и такой, вот у нас техлид этого направления разработки Влад Худяков.
Да, и по сути, вот когда я пришел в Прагматику, это было так, что я пришел, ушел до меня человек, и я пришел, взял все проекты, которые есть, да, доступ в GitLab, смотришь, голова взрывается, ты две недели втягиваешься, и суть такая, что я пилил один, чисто один, то есть как разработчик. У меня был, знаешь, такой некий типа вакуум, стресс того, что на предыдущем месте я мог спросить, за меня могли кто-то что-то решить, а здесь я, вероятно, запустился чисто за счет того, что я был один, и никто бы мне не помог. В таком режиме я проработал, наверное, года два, то есть как раз-таки сложность проектов увеличивалась, ну, начал пилить гораздо быстрее, это превратилось все равно в какой-то, наверное, конвейер, но это даже, наверное, лучше назвать, да, отлаженным процессом. Потом появилась возможность расшириться. Это я просто помню, что я себя грузил вообще максимально, и такой думаю, да ладно, я вывезу, и каждый раз так. И в момент потом появилась возможность нанять еще разработчика, я помню, что я долго искал. При этом, как бы, ну, как раз-таки есть синдром самозванца, и ты такой думаешь, типа, ну, я сейчас буду собеседить, и, вероятно, все равно, как бы, мне будет трудно прям понять опыт. Ну, то есть, как бы, в общем, я пойму, но насколько человек, как бы, сравним там со мной в плане, там, скорости работы, это было, как бы, ну, для меня что-то неизвестное, потому что я не занимался обычно наймом. Мы расширились до двух, потом расширились до трех, до четырех, соответственно, да, разработчиков. И в момент вот сейчас, который произошел, да, вот в феврале 2022 года, он все равно подкосил много компаний, и в Прагматике как раз-таки мы были именно как бы отделом разработки. То есть это, ну, некий юнит, который просто закрывает то, что заходит там с дизайна, разрабатывает фронтенд и уже передает подрядчикам. И как раз в августе был такой переломный момент, когда сказали, что типа, ну все, мы не можем тащить запехи. Точнее, не то, что не можем, сколько сейчас трудные времена, и, ребят, как бы у вас есть возможность как бы развиваться самим. При этом, как бы, вся работа, которую мы выстроили, она остается такой же. То есть мы также можем получать там проекты, их пилить, только это уже с нашей экономикой, с нашей ответственностью за рост сотрудников, зарплаты и все остальное.
Что такое развиваться самим? Как это бюрократически оформлено?
Ну, я открыл ИП-шку. Ну, фактически, все расчеты уже, все договора, они уже на мне. Именно по разработке.
Твои ну, у тебя есть какие-то разработчики были?
Да,
у
них вся команда пошла ко мне.
У них у каждого свои ИП-ха или они все получают от тебя деньги?
Они все получают от меня деньги. По сути, ну, именно я, это ИП-шник, да, и вся команда, которая была, она как бы просто перешла ко мне. Процессы не поменялись. Мы, конечно, типа по разработке мы внедряем новые инструменты, но взаимодействие с прагматикой такое же.
Если ничего не поменялось, ты просто открыл ИП, и теперь ты платишь такие же деньги разработчикам, что раньше им платила официально прагматика, то зачем это было прагматике?
Вероятно, все равно разработку нужно было грузить, и она должна была быть окупаемой. А так как дизайн — это все-таки типа отдельная, да, какая-то история, ну, нам просто дали какую-то ответственность, да, типа, ну, ребят, выходите на самоокупаемость, и как бы, ну, не то чтобы кинули тебя в котел, да, сколько это возможность построить свой бизнес.
А почему ты на это пошел? Ну, то есть, насколько я понимаю, если это изначально такие, идите сами, выходите на самоокупаемость, логичный вывод — это было в убыток сначала, ну, типа, либо в ноль. Соответственно, ты принимаешь вот на себя вот эти риски того, что это было в убыток либо в ноль, и думаешь, что ты это выведешь на самоокупаемость. При этом у тебя такого опыта до этого нет, ты как бы разработчик и, по сути, становишься бизнесменом, ну, таким отчасти. Почему ты на это идешь?
А, ну, все это происходит все равно при поддержке типа Жени даже, да? То есть у меня есть полная, ну, доступ, да, к ребятам, грубо говоря, да, которые из прагматики. Я могу и в финансовом плане уточнить, там, да, проконсультироваться и у Жени. И, ну, да и почему бы и нет? Я просто понимаю, что насколько, типа, мне там трудно даже, да, дался этот путь, там, с табличной верстки вот этой, что все настолько переменчиво, что лет в 35 будет не так просто учить. Поэтому все равно нужно выходить на какой-то уровень, который позволит тебе пилить продукты просто за счет даже того, что ты соберешь отличную команду. И правильно ее направишь.
Ты еще сам пишешь код?
Сейчас да. Был момент, когда я не писал, больше направлял время на маркетинг. То есть это как раз-таки статьи писал. Сейчас вот начал там стримы, да, вести в телеграм-канале, начали телеграм-канал раскачивать. И как раз-таки в последний там момент, по-моему, ноября, я просто понял, что загрузки недостаточно. Точнее, ну и парни были перегружены. И как бы расширять ресурс было... ну, невозможно, да, то есть найти кого-то, это, ну, нужно потратить время, понять, что он пойдет туда, проконтролировать, еще ревьюить отдельно. Я такой подумал, что я буду выделять по 4 часа в день и просто, ну, то есть полмесяца, если так, да, взвесить, полмесяца кодил, полмесяца занимался развитием. Ну, то есть полнедели, ладно, не полмесяца, да. И в таком режиме я мог понять, что мы выйдем... точнее, что мы не минусанемся, что в любом случае нам хватит на зарплаты, что все будет вовремя. И, к счастью, типа вот с августа мы как мы отделились, у нас прирост сотрудников каждый месяц не в самые лучшие времена. И при этом мы пока ни разу не минусанулись, слава богу, все типа нормально.
Я тебя слушаю, и как бы ты звучишь как очень такой заинтересованный технарь, который как раз там технологии. При этом сейчас ты пошел вот в бизнес. И понимаешь ли ты, что рано или поздно, с учетом твоего вектора, который ты выбрал, придется отказаться от там техники, придется отказаться от того, что ты можешь сам пойти писать код и действительно уйти полностью в какое-то управление, в стратегическое развитие и так далее?
Да, я понимаю. Конечно, я еще... в голове, да, каждый раз мыслью о том, что, блин, там нужно все равно будет расти в какой-то продукт, вероятно, возможно, запустить какой-то стартап, да, той команды, которую собрал. Но, опять же, не всегда, да, нужно, наверное, кодить, чтобы что-то запустить. То есть, все равно ты можешь мыслить на уровне того, как это должно работать, думать о какой-то архитектуре, да, и это, наверное, не самое прям такое важное, что если я не буду кодить, то у меня будет все плохо.
Как ты относишься к фразе, довольно часто ходящей внутри разработки, что хороший разработчик становится плохим менеджером?
Да, наверное, это так и есть. Это даже по-другому, да, по-моему, говорится, что если ты хочешь стать плохим разработчиком, иди в менеджмент. То есть ты будешь отдаляться от кода, фактически, будешь меньше понимать, как он работает, и будешь как бы таким, типа, знаешь, стереотипно инфо-цыганом, который как бы знает, но... с технической точки зрения, если у него что-то спросить, то он будет казаться человеком далеким от кода, хотя работает в технологиях, да.
Ты какой ты себя видишь дальше путь? Ну, то есть, ты вот сейчас, условно, и там немножко. То есть, понятное дело, что ты уже там залез вот в это там индивидуальное предпринимательство, ты уже как-то, очевидно, управляешь людьми и так далее. Но вот как ты видишь себе вообще, какие амбиции, что дальше?
Дальше, да, охота нести пользу. Типа, помимо того, что мы все же, да, там, заказная разработка, охота нести пользу и, ну, то есть выступать. Как раз-таки это поможет, наверное, да, к моей команде, потому что все равно это могут быть крутые какие-то темы, которые в процессе ревью не всегда прям так вот разжуешь. Также это может быть кому-то полезно. Наверное, один из векторов, который я хотел бы прям прокачивать, это полезность, да, и вклад в комьюнити.
А если говорить именно про какую-то карьерный рост, карьерную амбицию, то, то она где у тебя лежит скорее? В разработке или в бизнесе?
Это какой-то некий баланс. Ну, я хотел бы быть успешным бизнесменом, да, но при этом я не хотел бы отдаляться от инструментов и каждый раз изучать что-то новое. Даже доклад на Иннополисе, да, про Страпи, это некая типа находка, за счет которой ты реально можешь закрывать там бэкэнд фронтами. И чтобы это внедрять, да, вот, ну, отсюда и слово техлид. Техлид как раз-таки выбирает технологии, да, на которых мы будем работать, и определяет вектор. И я хотел бы как раз-таки изучать новые инструменты, сам их разбирать и их внедрять. То есть, ну, работать также над процессом. Плюс оптимизация всяких процессов, операционки вот этой всей. То есть, ну, снижать рутину, автоматизировать.
С учетом этого перехода из разработки в бизнес, какие навыки ты невольно приобрел? То есть, вот как ты, там, не знаю, отрефлексировал, что раньше у тебя вот таких-то вещей ты там не умел их делать, а сейчас ты супер в них прокачался?
Стрессоустойчивость. А, ну пришлось с ЭПшкой разобраться, всякие сертификаты там. Ну, то есть, это какие-то моменты, все равно договора, да, диадоки, то есть, подписи там электронные. Но это все как бы что-то такое, что, наверное, просто разработчик типа с этим не будет сталкиваться, потому что, ну, есть таск, ты ее пилишь.
Это понятно. Я скорее про то, насколько вообще интересно и насколько это вообще легло на тебя. Все вот эти вещи, связанные как раз с налогами, с выплатами, потому что довольно часто говоришь с разработчиками, и они кажутся людьми, которые за счет вот именно какого-то разработческого пузыря, они как будто бы взрослую жизнь, которая связана вот с налогами, с зарплатами, они ее там отрицают и жить не умеют и не хотят. При этом тебе с этим совсем уже пришлось столкнуться.
Ну, я просто типа легко адаптируюсь. Я не боюсь задач, которые я никогда не делал. Если пришлось столкнуться с тем, что открыть ИП, ты пошел, погуглил, разобрался. Ну, наверное, классическая, да, история программиста, который столкнулся с какой-то проблемой, никогда ее не решал. И потом, когда он ее решает, такой, все, профит, типа, закрыт. И это было не страшно. Конечно, это была какая-то дорога, да, которую вообще непонятно, чем это кончится. Ну, и тем более в это время. Там, открыть ИПшку, это какая-то оверсмелость, вообще легкая как бы адаптация ко всему, она позволила, наверное, этого не бояться. То есть это даже есть такой метод хороший, не ездить там в офис, да, одной дорогой. Типа ты каждый раз должен разными дорогами ездить, чтобы у тебя не было того комфорта, знаешь, что ты уже на автомате туда едешь. То есть нужно мозг как бы каждый раз напрягать.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком?
Ну, у меня три темы. Это что-то связанное с тачками. То есть, это, ну, какой-то там тюнинг всякие. Грубо говоря, это все с машинами связано. То есть, я вполне неплохо разбираюсь в машинах, в их устройстве, электрике. Ну, короче, я очень лезу, наверное, во все сферы. И, вероятно, я бы, то есть, смог там спокойно себя комфортно чувствовать. Вторая история – это диджейка, музыка. Я, то есть, даже изучил в момент Ableton, написал даже трек, но не выпустил, он есть. При этом, как бы, это все мне полезно было на диджейке. То есть, я там эдиты выпускал на Gestipool, это, по сути…
Типа как SoundCloud.
Ну, типа да, типа как SoundCloud. То есть, это сайт как раз с музлом.
Если говорить по диджейку, ты вначале рассказывал в блоке про становление, что ты разрабатывал, а потом в выходные играл. В какой момент произошло так, что ты понял, что больше не можешь тратить время на диджейку, потому что слишком много работы по вебу?
Да, это как раз-таки история того, когда ты понедельника по пятницу сидишь в офисе, в пятницу ты уже, значит, там, с пультом, с ноутбуком едешь, ну, то есть сидишь в офисе там до 8 вечера, и ты понимаешь, что у тебя сет начинается в 10. И ты такой, ну, поеду сразу после, значит, разработки в клубешник и буду играть там. Ну, я тогда еще работал в клубе, это что-то сравнимое, типа, с фуллстеком, знаешь. Обычно это три части, то есть у тебя припать, ты разогреваешь, потом прайм, это какое-то время, да, прям где прям ништяк, и автопати. И я играл с 10 до 6 утра полностью один. И была суть такова, что я, отработав весь день, ехал к 10 в клуб, работал до 6 утра, а тогда у меня еще в тачке был, типа, там, на весь багажник сабвуфер, все обвешано узлом, и как бы... Ты просто в 6 утра возвращаешься, тебе ничего не надо. Я после этого даже музыку продал из машины. Полностью вообще все просто распродал и ездил в тишине. Потому что это уже ничего не надо. Это настолько, типа, от этого устаешь, что вот в режиме, да, пятницы, перетекающей в ночь, в утро, в субботу, ты спишь целый день, потом вечером ты понимаешь, что тебе еще с субботы на воскресенье также играть. В воскресенье отсыпаешься и уходишь на цикл в понедельник опять. И опять на работу, типа, ну, в...
Сколько тебе было лет?
Мне было, наверное, ну, 24-25, наверное. То есть я работал вообще просто не в себя. И в какой-то момент я понял, что от этого надо отказываться, потому что это, конечно, доп, типа, заработок. Но нужно было сделать усилия в веб так, чтобы в течение, там, 2-3 месяцев у меня комфортно подросла ЗП в вебе, чтобы я мог себе позволить отказаться от диджейки. Вот. Я помню, что я сделал сильный упор в веб, и спустя там 2 месяца я примерно вырос по ЗП-хе до как раз-таки связки с диджейкой. Компенсировал. Конечно, типа 2 месяца плавающие достаточно, но я понял, просто если я буду распыляться, то я не вырасту типа нигде. Конечно, это можно совмещать, если ты играешь, но у меня были какие-то амбиции писать. Чтобы писать, нужно просто очень много времени тратить на всякие сатураторы. Ну, короче, это вообще отдельная история развития человечества.
Ну, а ты вот были моменты, когда ты понимал, что ты типа скучаешь, потому что ты вот диджейка играл 8 часов по ночам?
Ну, сейчас, наверное, не скучаю. Это просто какие-то теплые истории, когда я даже успел за короткий срок комьюнити там принести пользу. Да, мне кажется, мои типа эдиты, там, худяков, интро, если где-то есть, они, вероятнее всего, больше, чем там у какого-то, не знаю, наверное, 30% они где-то есть на компе, хотя бы один. Даже, может, больше, не знаю. Ну, короче, я просто пачками выкладывал, я, наверное, 100 сделал. Ну и по итогу все равно я не отрицаю того, что в написании я бы пришел лет, типа, 35, может быть. То есть я бы начал что-нибудь писать, когда у меня будет возможность меньше кодить, да, и меньше, ну, как бы, когда я снижу стресс, когда у меня появится какой-то 25-й час в сутках, и я смогу этому выделять время. При том, что я там купил себе и карту, мониторы, все, что нужно. Типа даже микрофончик, ГГшку купил. Но пока это что-то, то, чем я горю все равно, но уделять много времени этому сейчас невозможно просто.
Ну, то есть ты не исключаешь того факта, что ты еще что-то напишешь?
Да.
Не могу не спросить, у тебя есть 2 статьи на Хабре, которые посвящены выбору фреймворков. 100 лет назад, в каких-то первых там 90 выпусков подкаста, я каждый выпуск задавал вопрос React, Angular, Vue или Ember. У тебя... сравнение, типа статистика, исследование по тому, как выбрать React, Angular или Vue. Там, опять же, вы выбрали Vue, насколько я понял выводы. Как ты вообще вот сейчас отвечаешь на этот вопрос? Что бы ты сейчас выбрал? Поменялась ли ситуация?
Да нет, не поменялась. Ну, то есть, это настолько инструмент, который впал в душу, что, мне кажется, он достаточно гибкий, и его хватает. Ну, тут просто... Это даже не вопрос того, что было бы лучше, да, сколько просто человеку нравится с этим работать. То есть я не могу пойти к рядчику и сказать, слушай, вот Vue умеет так, типа, переходи на Vue. Вот, он все расскажет, типа, React, жизнь, типа, и все остальное. Там еще статья была прикольная, вот по статистике. Это как раз-таки статья, которая вышла на фоне того, что мы отделились ну, от прагматики. И сейчас как бы работаем над личным брендом, занимаемся неймингом. То есть нейминг, логотип, вот вся эта история. Мы приводили статистику, что используется типа в крупных компаниях России. Истоки этого было то, что мы не понимали, кто наш клиент. То есть обычно ты хочешь поработать с большими крупными корпорациями, типа там Тинькова, да, МТС, ну, больших компаний, X5 Retail. И суть такая, что ты смотришь, какой там стек, да? Допустим, даже запрос, если приходит, то там зачастую типа React, React, React. И ты не понимаешь, а кто мой клиент, то есть с кем мы можем посотрудничать и поработать. На фоне этого у меня вот разработчик Дима, он такой говорит, блин, есть же типа плагин. Ну, в общем, он навел на мысль того, что если установить 3 плагина, да, фактически, типа Angular, React, Vue, можно определять, на чем построен сайт. И мы просто взяли, вбили в Google, что-то там чуть ли не купить, и пошли по всему списку. То есть там страниц, не помню, сколько было. Мы за счет этого просто собрали таблицу, на какой, ну, какая компания примерно на каком стеке работает. Конечно, там мы не можем проработать какие-то бизнесовые, там, да, личные кабинеты, где может быть другой стек. Но мы исходили вот из чего-то, то есть каких-то официальных страниц.
Там просто, что для меня было откровением, то есть вы же в итоге приводите результаты, и там типа React 40%, но округляя, и Vue типа 35%. С учетом того, что я типа перешел в руководители окончательные, которые код не пишут несколько там лет назад, когда React был безоговорочным лидером, для меня было удивительно, что Vue, он типа настолько близко уже подобрался. Как вот ты думаешь, дальше какая тенденция? Есть ли шанс, что Vue вообще обгонит React и будет более распространенным фреймворком на фронтенде?
Наверное, может сравняться, но обогнать, наверное, пока нет. Все равно, то есть, Vue 3 сейчас сделал Composition API, и это его приблизило к React. Возможно, я даже думаю о том, что он, что Composition API это что-то промежуточное, чтобы потом уже шагнуть и перешагнуть, да, грубо говоря, там, внести что-то новое, что может сделать Vue выше React. Но реалии, наверное, такие, что бизнесу очень дорого будет переходить на другой стек, и все там сервисы больших крупных корпораций, они все же типа на реакте и сделаны давно. Возможно, это что-то более такое, типа стартаперское. Мы берем стартап и запускаем его на Vue. Возможно, это будет... Ну, то есть, я не думаю, что в текущее время будет очень много стартапов, но для чего-то корпоративного все же, наверное, останется React.
Насколько статистически верной ты считаешь вот ту выборку компаний, которую вы анализировали? Насколько она полная, насколько она разнообразная? Не может ли быть такого, как раз, что у вас в выборке в большинстве своем были какие-то стартапы, и поэтому такой результат?
Ну, конечно, это не прям точная статистика. Это как раз-таки что-то, какой-то упрощенный анализ, потому что мы все равно опирались на те страницы, которые в Гугле, да, там, первые 100 ссылок, допустим, ну, точно сейчас не помню. И, наверное... Если это мэчить с названием компании, то есть, допустим, там Альфа-банк, у них же не только главная страница, там еще куча подсервисов, типа тот же взять там Мегафон или МТС-магазин. Кстати, МТС-магазин, по-моему, на Vue, но при этом все остальные сервисы, они на другом стеке. И тут прям мэчить так, что МТС использует только Vue, невозможно. По сути, тут нужно было, наверное, декомпозировать еще глубже. То есть, там, МТС-магазин такой стек, и выписывать их несколько. У нас же это получилось как-то абстрактно, но ту цель, которую мы преследовали, да, понять, что клиенты на Vue есть, их, типа, много, она, как бы, ну, статья сделала свое дело.
Прикольно. И, конечно, то, что, я думаю, она, типа, сильно бустанула вас, как вот с этим личным брендом. Кстати, по поводу личного бренда, вот в этом направлении как ты вообще движешься? Есть ли уже какие-то, с учетом того, что там вот написал статьи, выступил на конференции, помогает ли тебе это как-то как бизнесмену привлекать там, не знаю, новых заказчиков и что-то такое?
Наверное, нет. Вообще, это некий, да, все равно какая-то часть маркетинга, вероятно, но это, если и поможет, это что-то очень-очень долгоиграющее, вероятно, то есть имя надо... Над ним надо долго работать, То есть личный бренд надо развивать. Это когда-то, наверное, принесет плоды, но сейчас это, наверное, больше о пользе. То есть поделиться опытом и дать полезность комьюнити.
По поводу как раз поделиться опытом. Ты рассказывал на конференции, на которой мы сейчас находимся, что можно как бы разрабатывать бэкэнд без отдела разработки бэкэнда. Как ты считаешь, есть ли вообще какое-то будущее у такого подхода, что типа фронтендеры будут полностью обходиться без бэкэндеров, даже в случае сложных проектов? Хотя, насколько я понимаю, сейчас это ты больше говоришь о каких-то простых MVP и там средней сложности проектах и так далее.
Я думаю, вряд ли. Здесь же сейчас наоборот, смотришь, там есть DevOps, да, аналитики, и все это разбивается, настолько декомпозируется, что, наверное, для профессиональной какой-то разработки это, ну, более, наверное, невозможно. То есть все равно каждый должен заниматься своим делом. Возможно, будет какой-то новый код, который снимет, да, рутину верстки, и, возможно, будет новый код по бэку какой-нибудь. Но, возможно, это, все же это лоу-код, вероятно. Будут инструменты, несомненно, которые смогут разгрузить и бэкэндеров, и фронтендеров, но так, чтобы фронт закрывал и фронт, и бэк, наверное, вряд ли. То есть это все же какой-то реально ноу-код, и он даже, наверное, не столько программистам нужен, сколько, допустим, дизайнерам, чтобы собирать там как раз-таки на Webflow кейсы, на Tilde.
Ты с Урала. Я классически спрашиваю, почему вообще стоит приехать в Екатеринбург?
Некая такая разношерстная архитектура. Ты идешь, у тебя особняк двухэтажный стоит, исторический. И тут же просто, точно не помню, 54-58 этажей Высоцкий. И ты как бы такой, прикольно. Люди там добрые. То есть как бы вообще вполне себе, да, есть этот вот город бесов. Это как-то, наверное, жестко воспринялось изначально. Потому что мне кажется, что есть своя специфика, но зачастую люди всегда отзывчивы. Можно там и помощь попросить, и пробок там почти нет. Что еще? Да блин, настолько уже замылился, да? Есть, конечно, там всякие различные музеи, есть плотинка, места. У нас одна ветка метро. То есть ты никогда не столкнешься с какой-то пересадкой, нигде не заблудишься. Ты сел с точки, доехал до точки. Где надо, вышел. Какие-то такие особенности. Сейчас там еще развивают ветку трамвайную в Пышму. Это, соответственно, Верхняя Пышма. Это некий завод типа УГМК. И его там чуть ли не за лето, короче, собрали этот... просто в другой город трамвай, путь. Вот. В общем, город развивается, там вполне интересно. Не скажу, что там прям холодно, зима, да? Я думаю, что точно стоит побывать.
Но ты сам пока тут никуда не собираешься. У тебя там семья, ребенок. Как
вообще? У меня там дом. Типа, я долго к дому ушел. Жена меня, так сказать, верила в то, что мы его вывезем. Такие, типа, что мы сможем, все окей, типа, надо строить, типа, когда еще мы это сделаем. А я как бы такой думаю, блин, ну все равно как бы сейчас не самое лучшее время там вписываться в это. Но это еще был декабрь. Вот. А это еще, наверное, не такой типовой дом. Каркасник, типа барнхаус. То есть, кто прям шарит, тот поймет, наверное. И даже как-то порадуется в душе. Потому что это то, на что надо решиться. У тебя типа полностью панорамное остекление. Ты выходишь, у тебя в гостиной видно там твой участок, да, там какую-то природу. И это некий такой очаг, который вот мы достроили только этим летом и с августа переехали, как раз-таки, когда ИП-шка открылась. То есть все в совокупности, типа, строишь дом, строишь отдел, строишь там бизнес, короче. Это вот та же история про свадьбу. Про нее мало кто знает, но это про многозадачность, наверное, и держание нагрузки. Я в момент свадьбы закрывал проект, который мы отдали подрядчикам. Этот проект сгорел на 2 месяца. И отдали на выходе качество вообще типа не подходящее ни под какие рамки. И ты такой сидишь, понимаешь, что тебе это надо вывозить, а как бы там уже все просто на грани. И приходилось, короче, в ночь работать. За 2-3 дня мы это закрыли быстро, чисто, но это тогда еще был один. Как как раз-таки в ночь с Женей Яровым мы фигачили, он меня максимально поддерживал. При этом у меня была через неделю свадьба, полный аврал, нужно было готовиться тут, нужно было закрыть там. И при этом мы еще взяли квартиру тогда в ипотеку, нужно было приходить и, типа, там еще ремонт делать, потому что нужно было переезжать.
Помимо дома?
Это было до дома. Это была до дома история. То есть, это история о свадьбе, в которой реально был проект, который уже сгорел. Дедлайн 2 месяца назад. Там уже все. Там уже... При том, что мы когда дали подрядчику, он сказал, нет вариантов не успеть. Типа, все сделаем. Это, у нас даже эта фраза прижилась. Когда тебе приходит там с дедлайном или срочной задачей, ты такой, да нет вариантов не успеть. Смешно до жути, но тогда мы типа даже подгорели нормально с, ну, вот, с этого проекта. Ну, я лично. И потом, вот, да, сейчас эта история, опять же, как бы наложилась, наверное, на август уже, что параллельно ты принимаешь стройку, у тебя стройка там длится 4 месяца, ты после отдела, ну, точнее, после, да, разработки едешь вечером, смотришь, проверяешь, чего кого, при том, что ты вроде бы не должен это делать. И параллельно еще понимаешь, что тебе надо всякую ИП-ху открывать. Ну, короче, куча забот, погружаешь в себя очень много, и... Постепенно, как бы, ну, голова забивается, и даже приходится, типа, смириться с тем, что психолог – это хорошо, это, типа, надо, и, ну, за счет этого, как бы, ты балансируешься, и вроде бы все ок.
Но мне кажется, таким количеством забот очень велик шанс износиться и выгореть.
Наверное, я привык и уже не выгораю. То есть, можно просто каждый раз подумать о том, для чего ты это делаешь, и... Ну, и как бы замотивироваться. То есть, да, сейчас, ну, все рано или поздно, типа, кончается, да. И когда много задач, все равно этот бэклог, если ты уделяешь там должное время этому, да, ну, как бы целишься на результат, то в момент у тебя все равно не будет так, что список этих задач будет обрастать еще большим количеством. Все равно это либо уменьшение какое-то, либо, ну, примерно одно количество задач. Ну, дом достроился, слава богу, ИП-шка открыта, а команда растет, поэтому это все точно не зря.
А сколько стоит дом с панорамным остеклением? Он в Екатеринбурге прям находится?
Ну, он на окраине Екатеринбурга, ага. В Березовском. Просто это сейчас то место, типа, где вот как раз-таки созрел такой очаг. Ты кайфуешь от того, что у тебя нет соседей. В момент вот ситуации сентября просто...
Там тебя не найдут.
Да, там тебя не найдут, там регистрации нет. И это позволило, то есть пока у меня команда вся разъезжалась по там разным странам, я просто ушел на удаленку на 1,5 месяца. Конечно, это типа трудно, потому что там ребенок заболел, у тебя там просто оры, у тебя там зум с клиентом, и там где-то кто-то бегает, короче, либо стонет. Трудно. Но тем не менее, как бы ты адаптируешься и потом уже находишь лазейки. Дом стоит... Да блин, сейчас все очень дорого стоит. То есть дом небольшой, если говорить с людьми, которые живут в своем доме давно, они скажут, что так дорого. В районе, наверное, ну, 8,5. То есть за 100 квадратов это, наверное, при том, что это каркасник. Многие люди путают там каркасник обычно, что это типа обычный какой-то деревянный дом, да, там за 2 миллиона, там за 3, что это? Это барнхаус, это переводится сарай. И типа, ну, что это за сарай за, типа, там, 8 лепёх? Я, типа, каменный дом построю себе за эти деньги. У нас же, типа, это не привозят тебе модульный дом, который там где-то скидали в ангаре и привезли и собрали его за 3 дня. У нас, как бы, именно смесь, типа, фахверка с каркасником. Это некая, типа, обвязка из бруса, да, клеёного с балками, и потом, как бы, уже все это накидывается. И поэтому они это как бы строили с нуля. Я еще как бы как человек, который технически как бы подкован, ты такой каждый раз, ну там ревью, эта вся история, ты следишь за качеством. И я привык к тому, что я купил себе влагометр какой-то, типа. Ходил, тыкал дерево, проверял, что оно типа сухое, что все окей. Но как бы сколько бы я ни докапывался, все было типа ок. И это прикольно, потому что даже там сейчас с самим типа директором мы даже проектик нашли, который мы можем закрыть. И это прикольно. То есть, это некие софт-скиллы, которые тебе позволяют даже там, где ты клиент, находить себе клиентов.
Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
Это, наверное, текучка. Какие-то, да, хорошие там ведущие разработчики подались, вероятно, там... Ну, понятно, что у каждого свои цели. Но я бы, наверное, это как-то все равно назвал паникой, потому что, типа, это больше ты бежишь не от обстоятельств, сколько, типа, от себя. Как раз-таки это некая смена, да? Сейчас куча школ, и будет, наверное, очень много джумов. Возможно, это будет как раз-таки влияние на качество, и, возможно, это даст какую-то фору, как раз-таки, хорошую ноу-коду. Потому что джунов, наверное, посадить на Webflow даже, да, с каким-то вниканием в контекст там, каких-то скриптов дорабатываний, будет, наверное, проще. Скорее всего, сейчас как раз-таки ноу-код прорастает достаточно хорошо. Сколько бы мы там не закрывали на ноу-коде проектов, разработчики все равно к нему типа, относятся скептически. Потому что, когда ты запустил там сильный какой-то хороший сервис, и потом отправляешь разработчика там на Webflow поправить менюшку, которую сверстали типа дизайнеры, то он как бы сразу берется за голову, и у него настроение меняется. То, что он как бы типа сильный спец, и я считаю, что нужно все равно уметь все, типа нужно быть некой мультиваркой как бы, и воспринимать это не как то, что тебе скиллы просадят, сколько это просто какая-то таска, которую надо сделать. Понятно, что лучше таски фильтровать и... Это, наверное, больше даже задача именно там тимлида, да, который сможет понять сильные и слабые стороны и делегировать задачу нужному разработчику.
Постоянная рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Расскажи что-нибудь, какую-нибудь интересную историю, что самое сложное, самое странное ты когда-либо готовил в жизни и как это приготовить?
Готовить времени, наверное, особо нет.
Да я понял с твоим графиком.
В основном... Это, ну, в последнее время, типа, гриль.
Что самое странное ты делал на гриле?
Ты берешь, короче, хлеб, да, батон. Берешь что-то, типа, от шампанского бокал. Берешь, делаешь в этом хлебе кругляшок. Все его вырезаешь, типа, бокалом прям. Убираешь, кладешь хлеб, типа, на гриль. Обжариваешь его, ну, то есть, прижимаешь все, ты его делаешь, типа, сухариком неким таким, ну. И после этого заливаешь туда, типа, желток яйца. И у тебя получается, типа, такой завтрак на лайте, как бы хлеб. Хлеб с желтком, короче. Вот. Скептическая такая, типа, надо абстрагироваться, чтобы это воспринять. Что-то простое, я не знаю, почему я это сделал. Типа, возможно, где-то я просто подсмотрел эту хрень.
Важно ли, чтобы именно бокалом от шампанского это делать? Или в целом можно, например, бокалом от вина и два желтка туда впендюрить?
Зависит от размера хлеба. Я примерно понял, что если... Ты берешь какой-то больше. Ну, у меня просто, возможно, есть такой бокал, uh-huh. который подошел. Потому что если ты берешь что-то больше, у тебя остаются тонкие там, типа, стенки, да, то есть большую часть вырезаешь, и потом он разваливается в тупую.
И напоследок мой гость обычно дает какой-нибудь совет моей аудитории. Это может быть что-нибудь более техническое или что-то более абстрактное. Что ты можешь посоветовать?
Да не бойтесь рутины. Мы можем понимать, что мы идем не туда, возможно, да. Но, ну, я не знаю, да, я никогда рутин не боялся. Я просто пилил, и все. Никогда, наверное, не задумывался, зачем. Мой путь, короче, он не самый быстрый, потому что я очень дофига верстал, типа, очень много. Но я зато научился это делать вообще просто идеально. И, типа, адаптировать это жестко, очень круто.
Окей, супер. Спасибо тебе большое, Влад, что пришел, что уделил время. Напоследок, как обычно, хочется сказать всем слушателям, кто дослушал до этого момента, огромное спасибо. Обязательно подпишитесь на данный подкаст в тех стримингах, где вы это слушаете, а в идеале еще и в соцсетях, на Ютубе и так далее. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через 2 недели. Пока-пока.
Пока-пока.